Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Коломажном дворе. Добрый вечер.
Здравствуйте. Костя, здравствуйте.
Напомню нашим радиослушателям и вам, отец Андрей, еще раз озвучу, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о пути к священству, о том, какая цепь событий, какая цепь выборов привела к тому, что человек, мужчина, дерзает вот, желать служить у алтаря и преподносить людям таинство. Нам кажется, что всегда это путь вопросов, может быть, сомнений, вопросов к себе, к миру, к Богу, и, наверное, вот эти вопросы и какие-то попытки на них ответить что-то, может оказаться релевантным любому человеку в его пути к Богу, потому что все мы проходим через путь поиска и сомнений и вопросов. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Вы уже не в первый раз у нас в программе на Радио «Вера», и много раз, дважды, по-моему, или трижды вы у нас были, и поэтому нашим радиослушателям известны. Но вот сегодня с такой более биографической стороны хочется с вами поговорить. Ну и, конечно, вопрос духовной жизни тоже никуда от нас не денутся.
Отец Андрей, несколько лет назад в эфире на Радио «Вера» вас уже спрашивали о том, как вы из актера в священники попали, и что это был за путь, почему, зачем.
Переквалифицировались,
что пошло не так в какой-то момент. Вы тогда ответили, что сами не знаете, как так случилось, это промысел Божий, вам до конца непонятный и, наверное, как-то не до конца не отрефлексированный, наверное. Вот сейчас, когда несколько лет прошло, вы бы также ответили на этот вопрос?
Я бы усугубил бы этот ответ, сказал бы, вообще ничего теперь не понятно.
Еще страшнее.
Если раньше были хоть какие-то ориентиры, я думал, так вот мне, так поэтому меня Господь выбрал, так вот в чем я хороший. Оказывается, да нет, плохой в этом плохой, и в этом плохой.
Но знаете, когда говоришь об актерской профессии, ты все равно не можешь воспринимать актера, как, знаете, вот он, например, токарь, вот этот человек, а этот человек, вот он, например, режиссер. Хотя, ну, тут спор. А вот что касается актера, доктора, священника, я не ставлю сейчас ни в коем случае, да, это в один ряд, но когда думаешь о том, что вот этот человек актер, ты все равно внутренним каким-то вот своим подсознательным чувством тебе кажется, что вот он и есть актер по призванию, что даже если он не будет актером, он все равно будет мыслить и чувствовать как актер. Вы бы согласились с этим? Вот эта вот творческая составляющая, вот это вот внутреннее, вот этот поиск постоянный, он все равно не уйдет до конца никогда из человека, который получил актерскую профессию так от души. От души ее изучил, от души в нее пошел.
Боюсь, что соглашусь с вами. Боюсь, что от этого никуда не уйти. Ну, по крайней мере, так далеко никогда не уйти. Вот так интересно сказали, что видишь, знаешь, что человек артист. Сразу подходишь к нему, сразу знаешь, что он артист, да? А здесь вот еще на меня как бы так люди смотрят, ну, как бы вот священник, но бывший артист.
Да,
то есть какая-то вдвойне какая-то странная и непонятная история. Ну, вот, к сожалению, просто, знаете, вот еще могу сказать. Вот остается болезненность этого дела. Вот болезненность,
издержки.
Она издержки, угу. Которые.
А в чем
очевидны.
Она?
Замечательный режиссер, мой мастер Петр Иванович Фоменко, он рассказывал такую вот историю. Я, кстати говоря, чрезвычайно обязан этому человеку.
Вот можно я об этом учителю. Потом отдельно спрошу Петра Иванович.
Он рассказывал, значит, такую интересную историю. Он был молодым режиссером и где-то ставил в каком-то провинциальном театре ставил какую-то пьесу. И он молодой, и ему нужно знать просто, что это за человек. Он молодой, вбегает в гримерку, сидит, а в гримерке сидит уже пожилой артист, гримируется, накладывает бороду или что-то там накладывает. И он говорит, понимаете, вы должны сделай то-то, и Фома такой спрашивает, вот какая ваша главная там роль, какая ваша сверхзадача, это такой термин сверхзадача, от Станиславского, сверхзадача, и этот артист сидит такой, гримируется, говорит, «Молодой человек, моя сверхзадача — понравиться публике». Вот я это рассказываю, потому что вот это «понравиться публике», бог ты мой, это такая история, которая, ну, просто не выветривается, нужно постоянно себя контролировать. А если ты контролируешь себя, то это идет какой-то перекос в другую историю. То есть эти качели, которые просто уже изводят, ты думаешь, когда же все это дело закончится? А нет, очевидно, это не закончится.
Вот, кстати, сейчас фильм идет в кино про Нектария Егинского. Вот. Я с удовольствием его посмотрела, и знаете, что меня поразило? Меня поразило, что он был притесняем, он был унижаем. И вообще, в принципе, когда мы говорим о святости в церкви, о жизни во Христе, мы должны понять, что нам надо несколько отринуть от себя чужое мнение. Вот это давление чужого мнения, чужой оценки. И отец Андрей, ну, мне кажется, это просто колоссально сложно, особенно для творческого человека, особенно для человека, который привык был быть на сцене, привык общаться с людьми, быть перед людьми, производить на них впечатление. Вот это вообще искоренимо?
Нет, не искоренимо. Это просто это такая история, как, знаете, вот, например, вот алкоголик есть. И он всегда алкоголик, даже если он не пьет. То есть другие люди сидят, ужин, такой. Да, вот как бы обед или там праздник какой-то. Нет, он даже хочет, даже вопрос не в том, что хочет, он просто знает, что ему как бы не стоит. Вот. Не хочется. Уже прям не хочется, но не надо. Вот. И это будет до конца дней. Ну, к примеру, там какая-нибудь. Несчастный случай, не переведи Господь. Ну, человек хромает. Вот он постоянно ходит с палочкой. И тут я вот в этом отношении, конечно, всегда себя контролирую. Но с одной стороны, это плохо, это как бы, ну, такой damage такой, как бы, ну, не очень такая история. А с другой стороны, у нас у каждого разные грехи, и эта история чрезвычайно важная постоянного трезвения, то есть постоянно держать свой грех перед собой. Грех мой предо мной всегда есть, да, как говорит царь Давид в 50-м псалме, покаянном. И вот это такая вещь, которая вот меня, я постоянно себя контролирую.
Ну, вот я бы даже, может быть, тогда с другой стороны спросил, отчасти в продолжении того, о чем вы говорите, ведь, с одной стороны, тщеславие, от него не застрахован никто. И это такая страсть, такая черта человеческой вот падшей природы, которая для каждого проявляется, может быть, для актеров больше у людей публичной профессии, но мне кажется, что ни один человек, в принципе, от этого не застрахован. Это такой первый, что вы об этом думаете. А второе, с этим связанная вещь, вот мы, получается, говорим, что, ну, вернее так, ведь становясь священником, человек разве перестает быть собой, вот личностью тем, которой он есть? А это делит жизнь как-то вот внутренне на до и после. Ты же, ну, как мне кажется, получая благодать священства, ты же не перестаешь быть тем, где ты родился, кто твои родители, какие твои влечения, какие твои таланты и так далее.
Ну, безусловно, конечно, вот мы интересны Богу такие, какие мы есть, и мало того, я прям тоже об этом много думаю, собственно говоря, мы интересны Богу только своими ошибками.
Так.
Только своими ошибками, то есть мы и такие, какие мы есть в мире, смерти несовершенны, мы вот те, которые складываются, по большому счету из поражений, а отнюдь не из каких-то там, да, побед. Вопрос, как мы эти поражения, как мы живем эти поражения, как мы их обращаем, собственно говоря, и это и есть духовная жизнь, да, что такое грех. Грех — это заблудившийся добродетель. Соответственно, мой грех — это начало моей добродетели. Я вот такой, какой я есть, поломанный, там, переломанный, битый, перебитый, да, вот я начинаю и над собой наблюдать сначала, а потом я просто начинаю как-то так лечиться и залечивать раны. И то, насколько я серьезно этим занимаюсь и как бы понимаю, кто я такой, собственно говоря, это говорит обо мне, кто я, как вот, собственно говоря, такая духовная сущность. Потому что что значит духовная жизнь? Вот я не верю ни в какую духовную жизнь, в грехологию не верю. Знаете, вот типа вот грехи какие-то
борьба
нужно что-то решать. Какая борьба со страстями? Угу. Вот знаете, вот, борьба, вот моя борьба со страстями заключается в том, что я как бы живая страсть. Если я не буду собой заниматься, если я не буду себя контролировать, я сдохну, упаду куда-нибудь, сломаюсь, я погружусь в хаос, в ад. Я не могу собой не заниматься. Но это совсем не значит, что я веду какую-то там жизнь духовную, что я становлюсь как-то,
что стараюсь, значит, собой
становиться
заниматься
лучше. Очень. Я стараюсь просто быть. Если я распущу себя, меня не станет. Я упаду, у других есть какие-то там какие-то истории, какое-то пространство, где человек может делать
для
шаг, немножко отступиться. А у меня нет, у меня эти нейронные связи, они погорели все. У меня целые блоки уже выкинуты. У меня сразу же, знаете, прямое попадание в мозг идет. Вот кто-то таблеточку пьет, она как-то растекается. А у меня как будто бы ее сразу же туда и кидают. Поэтому мне нельзя просто, мне нельзя. Вот по-другому. Но я думаю, что так очевидно, это нормально, очевидно, так должно быть у каждого человека. Вот такое ощущение себя. Но мне повезло, я себя знаю за гранью существования человеческого, я себя знаю. Поэтому я туда, и туда мне любой малый шаг самого малого греха меня кидает в эту бездну, из которой я уже не имею права там находиться. Некоторые же люди могут себе позволить такой, как бы отстояться, там, человек, побыть, там, как бы так, попостились, а сейчас поговелись, да, мне нельзя, я не могу это сделать.
То есть один шаг уже сделать нельзя?
Не, к сожалению, я был бы рад и счастлив, и вижу, как эти люди живут, мне очень интересно. Мне сейчас чрезвычайно интересен там вопрос хобби какого-то. Как люди, там, например, я знаю, что священники там любят ловить рыбу, да, или там кто-то, знаю много священников, или там сад, ухаживать за, вот отец Павел Великанов, он ухаживает за цветочками.
За котами.
Ну, там, ну как-то это же очень как-то интересно, здорово, а у меня этого ничего не получается. Я вот как бы, если мы говорим про какую-то такую прям серьезную катастрофу, вот я как-то погорел на этом уровне, на таком, как сказать, очень простом человеческом уровне вот такого, ну как бы быта или что-то такое, какая-то такая, ну как сказать, жизнь, которую можно устроить. Я что-то, мне здесь вот эти нейронные склейки, они как-то полетели. Поэтому мне нужно находиться в постоянно каком-то очень серьезном человеческом напряге. Это очень напряжно, быть в напряге, и хочется как-то вырваться. Поэтому, как бы, ну вот мы знаем людей, да, ну как бы возьмем так людей, ну не артистически, давайте возьмем просто богемы. Чему так, типа, духовно? Это нормальная история просто быта, существования, просто как-то простых будней. Это же сразу вываливается в какой-то аут, да, если человек, который как бы так вот себя, как бы, там, артист, да, он как бы себя концентрирует, себя как бы так раздает, да, потом он очень должен от этого выбраться, выкинуться, как не то, не отойти, не как-то разгладиться, там, не как бы там успокоиться, абсолютно не так. Он выкидывается из того, что составляет его этого актерства.
А что вы имеете в виду? Выкидывается, просто, ну, с русского на русский. Отыграл спектакль, а потом надо как-то расслабиться?
Пища, ну, это же нормально, мы же знаем, говоря там про русский театр, и вообще мы же знаем, что это, такая проблема есть, существует.
Да.
Это блуд, безусловно, потому что это впечатление, которое может, ну, как-то поразить те впечатления, от которых хочется избежать. Это что-то, что должно противостоять очень серьезным переживаниям. То есть это должно быть другое переживание. Это очень серьезное переживание пустоты своей. Пустоты.
А значит ли это, что...
Но, да. Ведь, но с другой стороны, ведь мы грех знаем, и он нам приятен только лишь поэтому. Мы отключаемся от себя. Что такое грех? Я перестаю быть. Вот что такое грех. Потому что жизнь – это благо. А не жить – это грех. И вот мы не живем. Нежити такие ходят, и жизнь такая, она не живая, потому что мы выключаемся из нее. А я очень знаю... Вот просто механизм. Мне не нужно разбираться. Я точно знаю, потому что у меня сразу же все по мне видно. И это ну, как бы тяжелый крест, с одной стороны, с другой стороны, это очень серьезный дар. Очень серьезный дар, прям знать, как это, из чего это состоит. Мне не надо ничего объяснять. мне сразу же все на лицо. Вот в чем проблема. И с одной стороны, а с другой стороны, и, может быть, проблема для моих близких, и чтобы мне невыносим иногда был, просто невыносим и для себя, и там для тех людей, которые рядом с собой. С одной стороны, конечно, огромный минус, но с другой стороны, мой огромный плюс, потому что я знаю это, мне не надо врать себе, что я хороший. Я не хороший. Я вот, когда меня выносят из жизни, я не хороший. Как и все мы не хорошие, когда мы вне этой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». То есть, правильно я понимаю, что вы говорите про то, что когда вы совершаете какое-то усилие над собой, такое попытка, как Мюнхгаузен себя за волосы вверх тянуть, вы обретаете где-то на уровне просто обычной жизни норму. А если этого усилия не совершать, то скатываетесь туда вниз совсем.
Абсолютно точно. Абсолютно точно.
Ну вот знаете, что меня еще в том, что вы говорите, заинтересовало? В самых первых строках, скажем так, нашего письма вы сказали, когда Кира спрашивала вас, как вы сегодня осмысляете для себя вот тот путь из актерской профессии в священство, вы так, на самом деле, мне кажется, даже исповедально, и спасибо вам за это большое, сказали, что вот я себя спрашивал и думал, вот, наверное, вот за это, вот, наверное, поэтому меня Господь выбрал, наверное, в этом я хорош, оказывается, ничем не хорош. То есть вопросы были к себе. Почему так случилось, почему такой выбор был и как это сложилось. А вот значит ли это, что были сомнения, раз вопросы были, почему так, уже сомнения после рукоположения. И что вы сейчас думаете о самой этой логике? Выбирает ли нас Господь, потому что мы хорошие, или потому что что-то другое в нас есть?
Ну, я думаю, что жизнь священника – это одно большое сомнение. Вот во всем том, что с ним произошло, я думаю, что каждый священник, но безусловно, эту мысль, ну, не то что как бы думает, но как бы он ее держит и к ней, ну, старается не прикасаться. Вот такого мысль настоящего отчаяния, ну, не то что, ну, как бы ты недостоин этого быть, но ты погибаешь. Что ты можешь сказать, если ты погибаешь? Ну, с другой стороны, мы все же погибаем, да, и... Вот я для себя открываю, может быть, вот этот опыт моей погибели, опыт моего такого, ну, как бы, такого крушения, да, и мое все-таки, ну, я так надеюсь, все-таки искреннее желание его избежать, и отсюда и возникает такая вера, ну, наверное, настоящему, что еще делать, если не надеяться на Бога в этом отношении. Вот опыт моего крушения, он может быть крайне полезен для людей, потому что у всех рушится жизнь. Ведь жизнь уже у всех рушится, понимаете? Ведь мы же лучше-то не становимся, потому что мы смертные, смерть берет свое, и сердце усыхает, да, превращается в камень, мозги, мысли выветриваются, светлые помыслы, да, какие-то сердечные веяния. Мы становимся хуже, и все просто не хотят видеть эту катастрофу. А я думаю, что священнику эта катастрофа дана как некое базовое такое начало. Он должен знать свою катастрофу человеческую. А катастрофа, понимаете, ведь катастрофа, вот происходит какое-то крушение, да, и в этом крушении выражаются человеческие героические качества, вот как он стоит, а это и есть тот человек, который есть, и мой очень опыт моего крушения, он может быть крайне интересен. Из какого-то такого отчаяния, чтобы там снимать крест и вообще все это заканчивать, я вот понимаю, что вот я могу быть полезен. Я могу быть полезен, потому что люди отчаянны.
Вы говорите об опыте крушения уже в священстве?
В священстве, конечно.
Ничего себе.
Ну, а как? Ну, я думаю, что... Не, но... Ну, а что ничего себе? Я думаю, что так каждый человек, каждый священник по себе так думает.
Понимаете, значит, я говорю ничего себе, потому что вот для нас, смотрящих со стороны на жизнь священников, все-таки, может быть, интуитивно, автоматически, подсознательно есть ощущение, что человек вот выбрал для себя некий путь, и он в этом пути как бы в некоторой такой духовной безопасности, ну, возвещает в известной степени. То есть человек в какую-то обрел, ну, если угодно, грани нормы. Ну, и в этих гранях нормы идет, и это может быть тяжелый выбор, и он себя должен строить, но нам кажется, что как-то ему вот такие метания уж совсем из плюса в минус уже не свойственны.
Нет, это колоссальная ошибка. Это в том-то и дело. Вот мы это, как бы с таким ходом мысли мы как бы забираемся в религию. А христианство – это антирелигия, вот говорят умные люди. Отец Александр Шмеман об этом очень много пишет и говорит. Я просто объясню, почему. То есть, как бы религия – это как бы мы пришли в церковь, мы пришли для того, чтобы устояться, чтобы состояться, чтобы взять определенное количество заповедей, определенный устав, какие-то предания, предания, святоотеческие предания, вот таким у нас кластером идет незыблемым. И мы думаем, что мы вооружились все эти истории, вот мы сейчас создадим семьи, мы родим много детей, у нас будут хорошие отношения, у нас будут дружные приходы, и все такое. И вот, наконец-то, жизнь наша пойдет с благословением Бога. И вот мы как бы поставим Христа на иконку вот рядом с собой и будем куда-то дрейфовать. А ведь это все не так. Мы приходим ведь наоборот, мы приходим к Богу распятому, который уязвлен и немощен. Он открыт. И это есть начало любви. Потому что я прихожу избавиться от своей защищенности, потому что я крайне хочу любить. Я хочу любить, я живой человек, тот, кто хочет любить. И то, как любит человек, тот, на самом деле, вот как он любит, такой он есть и человек. Поэтому мы приходим для того, чтобы быть уязвимыми. Это не моя мысль, об этом говорит владыка Антоний Сурожский, митрополит.
Отец Андрей, ну мы приходим к более сильному. Мы приходим к более сильному, уязвимому Богу. Несомненно, несравненно более сильному, чем мы. И его язвы, они не сравнятся с нашими язвами. И свои пульсирующие артерии мы ищем источник жизни. Мы не можем соединиться. Я уязвимый, Бог уязвимый. Вот мы вместе здесь, все здесь сидим. Мы же все равно ищем некой защиты. Мы же говорим «Отче наш».
Да. Кира, я не говорю про уязвимость, знаете,
я говорю про
уязвимость как не про болевой...
Прекрасно понимаю, я обостряю вот именно для наших радиослушателей.
Нет, в том-то
сейчас
дело...
кто-то включил нашу программу, да, и услышал, как мы говорим вот об этой, знаете...
Уязвимость – это когда сердце живо, это когда текут
конечно,
слезы.
Конечно,
это когда,
живо.
Это когда хорошо. Уязвимость – это когда хорошо. Это не когда там я ранимый, забитый и озлобленный, и поэтому озлобленный на мир. Это как раз ад.
Вот это очень
важно. И поэтому я весь
спасибо,
несчастный, несчастный и нездоровый, закрываюсь в себе и, наоборот, пытаюсь выстроить да, такую конструкцию. Ну вот в том-то и дело, что как бы вот такие люди приходят, если приходят уже в сознательном возрасте, по большому счету вот... Ну, как бы все приходят к Богу в сознательном возрасте, да, вне зависимости от того, когда все в храме, потому что все сталкиваются вот именно с, ну, как бы только из опыта такой настоящий, из опыта смерти, да, можно прийти к жизни, нужно искать опыт жизни, только так. И поэтому все приходят вот побитые, желающие закрыться, а Христос предлагает совершенно иное. А побитые, потому что не получили, как бы не, ну, как бы не поняли, как бы не раскрыли возможность соответствовать вот этому сердечному идеалу, да, которое сердце и ввело в самую, наверное, первую юность или там в детство, да. Вот сердце-то знает вот жизнь вот именно как эту раскрытость. Потом происходит катастрофа, и человек закрывается. Он приходит к Христу, и вдруг перед ним открывается бездна любви. Он вдруг начинает быть, он понимает, что он причастник какой-то невозможной, невообразимой любви. Это не то, что какой-то любви Бога к каким-то человеком, человечеству, к нему, к единому. Сразу вспоминается притча о заблудшей овце, когда все стадо оставляет пастырь, идет и ищет одну заблудшую, и радость о ней больше, чем о 99, да, вот тех, которые остались с ним. Ведь это именно так происходит. Господь оставляет весь мир, все оставляет. Он ставит его как бы, и вся история вдруг сводится к тебе. И ты понимаешь, что тебя любят. И ты, безусловно, твое сердце открывается, и ты начинаешь любить других. И только так, только в этом изумлении, встреча с Богом, в таком живом, ты вдруг начинаешь понимать, что я могу еще, я могу опять вернуться к тому, что мне раньше говорило сердце, о том, что я знал, что это есть любовь, о том, что знал, что именно так и стоит жить. Но почему-то у меня не получилось. Ведь мы же пришли только с этой трагедией, у нас не получилось любить. Мы приходим, стоим перед Богом живым, и вдруг понимаем, нас любит, да еще как. И поэтому я отзываюсь на то, как я люблю. И тот человек, который встретил на в своей жизни, у которого были встречи, вот такие поражающие, да, вот любовь вдруг, тебе оборачивается человек, и вдруг он что-то с тобой говорит. Именно эти встречи как бы и делают человека человеком, потому что он присутствует в настоящем реальном опыте любви, его любят, и он про себя думает, оказывается, я не просто там кто-то хожу тенью куда-то на какую-то работу, оказывается, я такой, то есть я должен соответствовать тому, что во мне увидел этот человек. Вот как-то так.
На всякий случай, просто чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы не считаем христианство религией, я просто говорю, что у отца Александра Шмемана эта мысль звучит в том контексте, что религия – это когда человек сам пытается выстроить мост на небо вот своими силами, ритуалами, обрядами, а христианство в этом смысле – это не религия, это откровение самого Бога, когда Бог сам пришел.
Религия – это когда человек выстраивает отношения с Богом, а антирелигия – когда Бог выстраивает отношения с человеком. И у нас это так.
Но в этом смысле...
в этом-то откровение, последнее откровение религиозности как таковой, потому что вы, христиана, перешла эту черту. Бог явился сюда.
Сам Бог,
не человек выстраивает, да, а Господь выстроил вот это вот, снизошел, так, выстроил этот путь туда, на небеса. Он от Него, а не наш, к Нему. Вот это... Потому что нам не преодолеть эту границу. Вечности, границы неба, Царства Небесного, нам туда не перейти. В том-то дело, что теперь мы можем туда перейти, потому что Он ее оттуда перешел сюда.
Да.
И в себе нас, в Церкви Христовой, в своей плоти, мы в нем во Христе, Духом Святым, теперь движемся, вечно движемся к Богу Отцу. И так, очевидно, выглядит Церковь. Ну, вот, ну, хорошо, да. Будем осторожны с этими формулировками.
Нет, я просто пояснил.
Но она прекрасна.
Мне тоже нравится. Более того, нередко и на Радио Вера в программах это звучит. Просто нужно пояснять на всякий случай для тех, кто, может быть, не читал, и вот эту вот терминологию. Технологию отца Александра Шмемана не знает. Священник Андрей Щенников, настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».